Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. С вами Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности», которую вы также смотрите на телеканале «Настоящее время». Наша программа, как я всегда повторяю, не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Вновь мы начинаем нашу передачу на улице. Новая Басманная, несмотря на название, одна из самых старых и хорошо сохранившихся улиц Москвы. По ней ездил еще государь Петр Алексеевич, когда отправлялся на смотр своих полков в Преображенское. Не любил он протаренных дорог, поэтому не ездил по старой дороге царской, а проложил себе новую. Отсюда и взялись Новая Басманная и Старая Басманная улицы. За моей спиной замечательной красоты и гармонии особняк. Часть городской усадьбы, построенной в конце позапрошлого века по заказу купца Ивана Карловича Провы. Потомки бежавших из Франции гугенотов, Провы в 30-е годы позапрошлого столетия перебрались из Германии в Россию. Ивану Карловичу в Басманных окрестностях принадлежало несколько домов. Он был едва ли не главным застройщиком и домовладельцем здешних мест, а этот дом он построил для своих детей, сына и дочери. Вскоре сам он умер, на свое счастье, потому что не увидел наступившего разора и того, как Октябрьская революция пустила его детей и внуков, кого в распыл, как выражались в то время, кого по миру. На их долю выпали испытания почище той Варфоломеевской ночи, от которой сумели спастись их предки. А самому особняку в советское время не нашли лучшего применения, как сделать в нем кожно-венерологический диспансер. Но, слава богу, теперь здесь, после много лет длившейся реставрации, нашел прибежище знаменитый хор Владимира Минина. И это глубоко символично. Минин и его хор на протяжении всей своей без малого полувековой истории занимаются сохранением и возрождением русской музыкальной хоровой культуры. Вернее, это сейчас можно назвать сохранением. А в советские времена, на которые пришлись почти два десятилетия работы Мининского хора, это было во многом спасение, извлечение из забвения тех традиций, которые никак не хотели погибать и пробивались сквозь многопудовую каменную толщу советских запретов, как вот эти березки. К народному артисту Советского Союза, руководителю всемирно знаменитого Московского академического камерного хора, мы сегодня и пришли в гости.
В январе будущего 19-го года Владимиру Николаевичу Минину исполнится 90. Поверить в это не то что трудно, а невозможно, глядя на этого энергичного, подвижного, с молодыми реакциями человека. И ведь нельзя сказать, чтобы Минин прожил беспечную, щадившую его жизнь баловня судьбы. В 5 лет потерял маму, в 37-м лишился отца, правда, временно. Из ГУЛАГа отцу удалось выбраться, но прожил он после этого недолго. Всю жизнь Минин последовательно, упрямо шел к хору своей мечты, противоположному тому бравурному, ура-патриотическому, исполнявшему в основном пустозвонные песни, который пестовала советская власть, загнавшая в подполье подлинную русскую хоровую культуру, связанную прежде всего с церковью и с духовными произведениями русских композиторов Бортнянского, Танеева, Рахманинова. И, конечно, с русской народной песней, традиция которой в советское время тоже оказалась в сильной степени опрощена, олубочена и опошлена. Их было двое таких, однокашников, оба ученики Свешникова, Александр Юрлов и Владимир Минин. Это они вернули России русский хор в его подлинном, первозданном звучании и смысле. Юрлов рано умер, словно надорвавшись после триумфальной премьеры «Царя Федора» в Малом театре, великого спектакля Бориса Равенских с изумительными духовными песнопениями, сочиненными Георгием Свиридовым и гениально исполненными Юрловской капеллой. Минину Бог даровал долгую жизнь, силу пробиться сквозь все запреты и счастье дожить до времени, когда запреты рухнули, и стало возможно творить, что называется, в свое удовольствие. Вот это удовольствие творчества, счастье слышать и видеть ту волшебную музыкально-голосовую нить, которую он придет из множества звучаний на наших глазах в буквальном смысле слова своими дирижерскими руками и сохраняет, видимо, 90-летнему Владимиру Минину молодость. Не пришлось прибегнуть ни к каким фаустовским сделкам с дьяволом. Музыка, тем более хоровая, тем более в исполнении Мининского хора, это разговор с Богом.
Здравствуйте, Владимир Николаевич.
Мы добрый день.
Очень рады вашему приглашению. Просто счастливы, я бы так сказал.
Спасибо.
Вместе я хочу начать с таких вещей, вполне, так сказать, серьезных и фундаментальных. Хор – это все-таки такая штука, как мне кажется, во многом мистическая. И поэтому я с такой немного начну, что ли, доморощенной такой философии. Понятно, человеческая потребность петь, чтобы ярче выразить эмоцию, чем просто в таком, так сказать, в слове прозаическом, бытовом и так далее. Но вот что это за потребность петь хором? Чего в ней больше? Какого-то такого социального, нравственно-религиозного? Или не просто, но такого, так сказать, поиска человеческого такого самовыражения? Вот что тут собралось?
Вы затронули довольно такую, я бы сказал, глубокую и обширную тему. Вы знаете, конечно, ведь есть хор и есть хор.
И есть хор.
Да. Мне кажется, что, конечно, вот в вашем вопросе есть частично ответ. Во-первых, конечно, когда человек что-то не может сделать один, он, конечно, ищет какое-то применение своим творческим силам, потому что в каждом человеке заложено обязательно творческое начало. Он ищет в этом в какой-то, я бы сказал, поддержке. И поэтому, когда люди поют вместе, с одной стороны, это, конечно, есть компенсация того, что я не могу один. Но мы вместе, и у меня тогда вырастают крылья.
Ух ты, как здорово.
Есть другая сторона вопроса. Костер. Пионерский, туристический, неважно, какой хотите. И мы вместе поем, но я не сопрягаю себя с соседями. Я получаю удовольствие сам от того, что пою данную песню. Так же, как в застолье. Я получаю удовольствие от того, что пою сам. А есть хор. Я смею надеяться причислить наш хор к последним тезису. Есть хор, который ищет некого изыска, если хотите. Изыска в звучании. Потому что, понимаете, вместе громко, и это не суть, не цель.
Ну да.
Цель – это когда поющееся слово проникает в душу слушателя. А для этого нужно что? Что-то другое, чем просто вместе и просто громко.
Понятно. А скажите мне такую вещь. У хора, у хорового пения, у этой традиции есть какая-то такая национальная, такая детерминанта, что ли? Ну, не говоря уже о России, вот мы знаем, как эстонцы обожают эти их колоссальные хоры, это на певческом поле, это колоссальные соревнования. Ну, много еще можно привести примеров, но а у каких-то народов, может быть, этого нету? Или это все-таки общечеловеческое?
Нет, конечно, есть народы, у которых нету многоголосия, а есть монодия. Ну, допустим, нашу страну взять, якуты, у них монодия, буряты, у них монодия. Я, например, не слышал, допустим, египетских хоров. Не слышал в своей жизни. А рядом с этим, понимаете, какая-нибудь Южноафриканская республика, изумительные хоры. Ну, просто потрясающе. И я думаю, почему? И я вспоминаю кинопутешествие, и там, понимаете, они же обряды совершают, у них танец и пение совмещаются. И это движение, это пение, причем, ну, не скажу, что много голосов, но, по крайней мере, на два голоса они поют вполне убедительно.
А с такой афроамериканской традицией это никак не связано, вот это вот эти с госпелами никак не связано, это южноафриканское?
Ну, это я боюсь сказать, уходят ли сюда корни, но когда госпел, допустим, поют негритянские хоры, которые я слышал в Америке, ну, знаете, это просто ведь, ну, заслушаешься.
С ума сойти, да.
Заслушаешься. Знаете, вообще у них поставлено ведь, почему еще они поют замечательно? Потому что детское воспитание, вот то, чего у нас нет или почти нет. Потому что по статистике, где-то в, я вам скажу, в 70-е годы была у нас тут сессия ИСМЭ, это по юношескому воспитанию, международная организация, 2% детей было охвачено музыкальным образованием в Советском Союзе. 2%. Ну что это такое? Это капля в море. Где-нибудь в Америке, в Германии. Ну, поголовно. Понимаете, в Древней Греции считалось, что если человек не умеет петь, он не может быть отнесен к слою интеллигенции.
Серьезно?
Да, да, да.
Здорово.
Да. Он должен был, ну, мы помимо Олимпийских игр, там же были Дельфийские игры, где были рапсоды и соревновались в пении, в сочинении гимнов, стихов. Это же было в Древней Греции поставлено.
Да, ну и потом все-таки античный, мы вспомним театральный хор, он пусть и не пел, но это все равно...
Нет,
это...
он пел.
Он и пел,
он,
да?
Двигался.
Да, он двигался, да.
Он был комментатором событий,
да,
он
да,
был
да.
моралистом событий, он был судьей. Вы знаете, я, например, получил огромное наслаждение. Мы были как-то на гастролях в Японии. Это было совсем недавно, в 13-м году. Я посвятил целый день телевизору. Знаете почему? Потому что там был конкурс детских хоров, школьных. Я получил наслаждение. Школьные хоры. Причем, знаете, у каждой школы, конечно, своя форма. С таким увлечением, с такой отдачей, с такой страстью это делается. И потом заключительный концерт. Съемка сама, операторская работа, режиссерская, постановочная. Ну, все это было изумительно. Изумительно. Я, знаете, сидел и белой завистью исходил, потому что думаю, вот такое бы у нас. Мечты. Ну, знаете, у нас, конечно, забыло министр образования, ну, любой министр образования, что был такой Ушинский академик,
да, конечно,
который сказал, что человек должен воспитываться буквой, цифрой и нотой.
То есть вот оттуда
конечно,
есть что-то такого кодекса он взял.
Конечно,
это, да?
Конечно. Это должно было быть так, но, к сожалению, нефть и, понимаете, больше ничего не надо.
Что вас лично втянуло в хор?
Я, во-первых, любил петь очень в детстве. А в школе я поступил в обычную, нормальную среднюю школу. Но на мое счастье, уроками пения занималась тогда у нас выпускница Института благородных девиц. Смольном. Я сам ленинградец. И вот, значит, она приняла, видимо, идеи советской власти и преподавала. У нас был, значит, урок пения. И надо сказать, что я пел с таким увлечением в хоре, что, видимо, я выделялся как-то. И она пригласила мою бабушку и сказала: «Отведите вашего внука к Свешникову, он сейчас делает набор в детскую хоровую школу мальчиков». Ну и бабушка отвела меня, меня приняли.
А это правда, что цыганка в вашей маме нагадала ее смерть?
Да, да, вы знаете, мне это...
Фантастические такие вещи бывают.
Фантастическая вещь, да. Для меня это до сих пор. Каким же образом можно было по руке узнать судьбу? Знаете, для меня это до сих пор остается терра инкогнита. И надо сказать, что Об этом мне рассказывала моя бабушка, я не был свидетелем этого, но они вместе со своей дочерью пошли, значит, на рынок, и там цыганка нагадала, что ты погибнешь от воды. Мама рассмеялась, потому что она в это время занималась секцией плавания. Она думала, как это может случиться? Ну, да. Я занимаюсь, а я ее маленький, видел, как она ныряет, как она плавает. Ну, что у меня было? 5 лет. Мне казалось, я был в восторге от того, как она это делает. И надо же такому случиться, что у нее были длинные волосы до пояса. И мы уже выкупались и пошли домой. А мама говорит, я хочу еще раз окунуться. Вот она нырнула, и все. Оказалось, что она попала в
воронку.
Да, водоворот. А ее затянуло, а волосы за корягу зацепились. И она не смогла оттуда вынырнуть.
Да.
Вот это вот... вот волосы. Как это вот цыганка могла это увидеть? Я пока...
Вообще советская власть смирилась с существованием хоров? Ведь все-таки они в первую очередь были связаны с церковью, с религией. Вот какая тут была логика? столько было уничтожено всего, а все-таки хоры вот как-то выжили.
Хоры в основном пели музыку церковную. Но это было нельзя. И стали петь такие ремесленные поделки. Потому что весь пыл ленинской идеи сводился к тому, что хоры должны петь «Интернационал» и «Варшавянку». То есть хор должен был являться пропагандистом идей партии. Ну, да. Понимаете, но это не предназначение хора. Хор в России всегда был средоточием нравственного начала.
А скажите мне, кто все-таки первым из вас, я имею в виду вас и вашего однокашника замечательного Юрлова, обратился вот к возрождению той традиции, связанной все-таки с духовными песнопениями? Кому первому пришло в голову вот это вот, как бы возрождать, вопреки, как бы, вопреки всякой конъюнктуре и всякой идеологии?
Вообще, самым первым во время советской власти это сделал Свешников.
Все-таки у Свешникова это было, да?
Да, он записал, но не в открытом концерте, а записал на пластинку всенощную Рахманинова, потому что власти нужна была валюта. И эта пластинка продавалась за валюту за границей.
Ах, вот оно.
И по спискам здесь, внутри Союза. Потом эту эстафету перехватил Юрлов, который вышел в открытый концерт. Где-то начиная с конца 60-х годов. В открытом концерте Свешников делал, тоже пел концерты Бортнянского, но с текстом Машистова. Алексей Иванович Машистов писал какие-то верши для того, чтобы подставить. Ну, это было смехотворно, конечно. Но, в принципе, так сказать, он все-таки как-то пытался что-то, понимаете, вынести хотя бы более или менее серьезную музыку на открытую эстраду вот в таком виде. Потом, значит, в конце 60-х Юрлов, и я создавал свой коллектив в 72-м, и в 72-м начал прямо петь эту же самую музыку.
Ну, а я, конечно, не могу не вспомнить свое личное впечатление. Это постановка «Царя Федора», работа Бориса Ивановича Равенских в Малом театре. Это 73-й год, и это, конечно, это был шок, это была сенсация театральная во всех смыслах. И один из главных смыслов, составляющих этой сенсации, это, конечно, были эти песнопения в обработке Георгия Васильевича Свиридова и в звучании Юрловской.
Совершенно капеллы. Верно.
Это было что-то, это было нечто.
Это, понимаете, это, конечно, только я поправлю, это не обработка, а сочинение на тему знаменного распева. Вот «Любовь святая»,
«Богородица, Дева, радуйся».
«Богородица, Дева, радуйся», да, да.
Угу. Это грандиозно.
Замечательные хоры.
Это было грандиозно.
Это замечательные хоры. Замечательные. Ну, Свиридов, что вы хотите? Он один такой.
Да. А Юрлов практически в том же году и умер ведь. В 73-м. По-моему,
ну, в эти годы.
Это тоже, конечно, была грандиозная фигура.
В 74-м, да, безусловно. Безусловно. Это был, знаете, он не только был музыкант, он еще был человеком, имевшим государственный ум. Он знал эту машину, он знал, где надо нажать, чтобы получилось то, что он хочет. Вот это знание этой машины у него...
А вы? Вы не знаете, нет?
Вы знаете, я...
Или все-таки с годами научились?
Нет, я, конечно, научился, но старался поменьше общаться с...
Вот... Властями придержащими.
Да, да, потому что, знаете, ну вот если ты делаешь какое-то дело, то ну, оно как бы должно само за себя говорить. Но оказалось не так.
Оказалось,
все приходилось, да, приходилось. Я думал, что, знаете, как в детстве, в футбольную команду берут того, кто хорошо играет,
ну, да,
а не у того, у кого папа босс.
Ну да. Ну, теперь, видите, и в футболе по-другому. Он
вот, да,
у нас Ротенберг, да, играет в футбол. Возвращаясь к хору. Но вместе с тем, вот какие-то вещи, наверное, безвозвратно погибли. Я в ваших воспоминаниях читал, что вы... Ваши первые музыкальные впечатления – это крестьянское пение в деревне, где вы жили на даче. Это вообще вот существует еще или нет?
Вы знаете, в той деревне, в которой мы с женой отдыхали, петь уже было некому. Понимаете, остались считанные единицы домов. Угу. Пели только по застольные песни после стаканчика. А так, конечно, ну что вы, раньше шли с покоса. Это же деревня, знаете, звучала. Помимо того, что там куры, гуси кричат, помимо собаки лают, но еще и было звонкое пение, посиделки.
Посмотрите, как странно, с покоса шли, то есть усталые.
Усталые. А это бодрило.
Это бодрило. Точно так же, как вот откуда взялись все эти афроамериканские, все эти пляски и так далее. Это же рабы после вообще какого-то тяжелейшего рабочего дня плясали.
Да.
Это вбрасывало какой-то адреналин дополнительный.
Безусловно.
Все эти латиноамериканские, кубинские знаменитые пляски. Ой. Это все пляски рабов.
Конечно,
это все пляски
конечно.
Рабов.
Да.
Это ушло, и это уже не возродить.
Я боюсь, что нет. Знаете, все-таки должны прийти во власть люди, которые понимают, что такое пение. Для чего оно служит. Я вам приведу пример. Мы были на гастролях в Японии первый раз. И мне дали перед поездкой план наших выступлений. Я обратил внимание, что мы выступаем в трех школах. Но можете себе представить мое состояние, когда я читаю «школа». Значит, сразу ассоциация с нашей советской школой.
Да.
Ну что ж ты там будешь делать, когда...
Дети сидят и запускают голубей. Ну,
все, что хотите. И вот мы приезжаем в Токио в такую школу. Ну, во-первых, ничего общего с нашей школой нет. Потому что концертный зал этой школы, это, знаете, ну вот наш большой зал, зал консерватории. По объему, ну, чуть меньше. Но это оборудованная замечательная сцена, без каких-то, вот ни было, тряпок. Это все нормальная, понимаете, сцена. Огромная сцена. И туда приходит 1000 человек учащихся. Гвалт, шум, выходит на сцену хор. Полная тишина. В полной тишине мы отпели концерт, и я потом к директору школы обращаюсь и спрашиваю, значит, у него, скажите, пожалуйста, я поражен вашей дисциплиной ваших учащихся. С каким вниманием, с каким пониманием они слушают музыку. Он говорит, ну что вы удивляетесь, ваш концерт в этом сезоне 16-й по нашему музыкальному абонементу. Это первое.
Затем более насыщенный, по-моему, чем у любого большого зала Московской консерватории.
Затем я обращаюсь к президенту компании Japan Arts, которая привезла нас в Японию. Я говорю, скажите, пожалуйста, а вам-то зачем это нужно? И он мне ответил очень достойно, и я запомнил это на всю жизнь. Он говорит, видите ли, в Японии очень сильны семейные традиции, почитание младшего старших. В Японии сильны традиции дисциплины. Нам не хватает творческого начала. Поэтому мы приглашаем со всего мира лучшие коллективы и посылаем их в школу для того, чтобы развивать у детей творческое начало.
Причем именно, как я понимаю, творческое начало в целом, которое приложится не обязательно к музыке.
Не обязательно.
А вообще к какому-то, так сказать, креативному
конечно.
Образу жизни дальнейшей.
Конечно. Вот это говорит мне президент компании. Уж более бизнесменов трудно представить себе,
да?
Я говорю не потому, что я хочу это косвенно охаять наше. Я хочу это свести к одному, к тому, что воспитывается путем пения вот это вот творческое начало.
Грандиозно просто вы это все сформулировали.
Творческое начало, которое государству обходится... копейки.
Ну да.
Ничего же не надо. Голос, он дан каждому ребенку.
А отдачу дает
в
миллионы.
Миллион.
На самом деле. на самом деле.
И это уже, так сказать, экономика.
А теперь, возвращаясь в наши, как говорится, Палестины и к хорам, вот знаете, я обратил внимание, что вы и в мемуарах ваших, и в интервью, вы почему-то никогда, говоря о хоре, рассуждая о нем и об истории хорового искусства, вы почему-то никогда не упоминаете цыганские хоры. А это был какой-то вот такой особый феномен? Это все-таки Соколовский хор Уяра был когда-то знаменит?
Был. Как вам не покажется странным, одно время, то есть я был, по-моему, аспирантом в этот момент, меня пригласили в театр Ромен, и я отказался. Я потому, что я ничего не понимаю в цыганском хоре.
Я, это отдельная вещь совсем, да?
Я думаю, да, конечно, отдельная вещь. Потому что я думаю, что там, я бы сказал так, моя, в кавычках, ученость была бы не нужна. Не нужна.
Поэтому я просто очень люблю цыганское пение, поэтому я не могу спросить.
Ой, ну что вы. Конечно, начиная с Феденьки Протасова «Живой труп», конечно. Понимаете, это же классика. Да, это же классика. Не вечерняя.
Да, да, да.
Ну что?
И такая спаянность этой культуры, действительно, ну, с русской душой, с русским характером. Да.
Ну это, конечно. Ну это, понимаете, вот это, конечно, да. Услышать и умереть.
И еще одно. Никогда вы, в общем, не упоминаете и, скажем, хор Пятницкого. Вот этот вот тип хора, поющего чисто, так сказать, там, русские народные мелодии и все прочее. Он что, в общем, как-то не взорлил в советское время?
Вы знаете, я обожаю народные хоры. Угу. Обожаю народные хоры, потому что там такое всегда искреннее, такое, знаете, всегда страстное пение, которого академические хоры, пожалуй, вряд ли могут. Но именно хор Пятницкого в советское время, знаете, когда вот я еще был мальчиком, вот это песни, я помню, Казьмина и музыка Захарова, слова, по-моему, Казьмина, загудели, заиграли от избы, сам до избы. Вот эту песню я как-то с детства слышал, и у меня это никак не сопрягалось с тем, что я слышал в жизни. Угу. Вот когда с покоса шли и пели, они пели другое, они пели народную песню. А здесь что-то, понимаете, советское придуманное.
Ну да.
И вот это у меня...
Хотя начиналось все, видимо, все-таки вот
начиналось
с чего-то истинного, да?
Ну, конечно.
Все-таки этот Пятницкий собирал...
Конечно, Митрофан Евгеньевич собирал настоящие подлинные народные песни. И когда подлинные народные песни у меня, это вызывал восторг. Когда вот это вот от избы до избы зашагали столбы, вот это как-то у меня не очень... находила отзвук в моей душе, скажем так. Не очень, не очень. Я как-то это не понимал. Поэтому, когда хор Пятницкого поет «Степь да степь кругом», я с удовольствием это слушаю. С удовольствием.
Но ваш ведь хор тоже поет русские народные песни?
Конечно, конечно. Конечно. Но, знаете, если говорить, допустим, хор Захарченко, кубанский казачий хор, он выдерживает два концерта в Кремлевском дворце. Это близко народному пению. И народ это любит больше, чем любит академическое пение. Понимаете, академическое пение все-таки не так популярно в народе. Конечно, когда приезжаешь в провинцию и выступаешь, безусловно, отклик, конечно, замечательный всегда. Но я прекрасно понимаю, что этот отклик, это, конечно, как бы сказать, дань данному концерту тех, кто пришел. Угу. Но если брать в широком смысле, безусловно, то есть народное пение более близко.
Угу. То есть все-таки ваш хор и то направление, которое вы исповедуете и осуществляете, это все-таки для таких, для ценителей, для какого-то более утонченного такого утонченного восприятия или нет?
Я бы не назвал это для более утонченного. Я бы сказал, что это для человека, который, ну, у которого маломальски разбуженная душа.
Замечательно. Знаете, о чем я вас хочу спросить? Вот если музыка – это самое абстрактное из искусств, да, то хоровое пение – это, наверное, такое самое в чистом виде, такое духовное начало музыки, духовное именно в первоначальном… Нет, я именно хочу сказать в первоначальном смысле слова, то есть приближенное и к… религии и к церкви. Вот столько лет, вся жизнь отданная хоровому искусству и хоровому пению. Наверное, должны были вас привести и к вере, и к церкви. Тут есть какая-то закономерность? А может, она наоборот, обратная была?
Закономерности здесь нет. Дело все в том, что ведь хор... Вот вы сами сказали, наш хор поет русские песни, поет русскую классику, поет западную классику, в том числе поет и какие-то сочинения, написанные для церкви. В церкви есть тоже разная музыка, есть обиход, который не представляет из себя художественного, так сказать, интереса, и есть какие-то замечательные сочинения, которые действительно являются художественной ценностью. Что касается моего прихода к религиозным каким-то воззрениям, то это привела жизнь. Знаете, когда тебе небо кажется совчинку, то вы же прекрасно понимаете, куда идешь прежде всего, где можешь получить какую-то поддержку. И Елена Васильевна Образцова, царствие ей небесное, познакомила меня с владыкой Антонием Ленинградским, изумительным и тонким человеком. Вы не представляете себе, если... У этого человека была коллекция пластинок, примерно около 3000, коллекция фарфора тончайшего. Какой это был тонкого вкуса человек.
И ценитель светской культуры, не только...
Ну, конечно.
Не только церковной, как я понимаю, по коллекции.
Да, конечно, понимаете, человек широких взглядов. Ну, потом замечательный был владыка Филарет в Минске. Ну, потрясающий, понимаете, каких взглядов человек широких. Нет, это, знаете, люди, конечно, которые в тот момент, я не могу не вспомнить владыку Феодосия в Смоленске, который был. Это, знаете, люди, которые поддержали меня духовно. Поддержали. Я им очень благодарен. Бывает так, когда, ну вот что ж поделать, ну вот уже край.
Тупик, да, и тогда.
Край, это край, как край, некуда деваться, куда? Туда.
А вот что такое самое главное и существенное христианство, именно христианство, потому что хор все-таки в первую очередь связан, да, с христианством. Что самое главное и существенное христианство выражает через хор? Вот именно через хор. И только через хор может это выразить. Что это? Соборность, тема страдания, печали. Что тут самое важное?
Я думаю, что, наверное, каждый человек слышит в этом искусстве то, что ему близко. Ему важно, одним важно сострадание, другим важно слезы, которые вызывает сюжет, который, понимаете, это вызывает у человека слезы, а третьему человеку важно то, что называется катарсис. В итоге слушания этой музыки он выходит, как бы приподнявшись над бытом.
Такое.
Да, как бы приподнявшись над бытом. Он снова опустится в этот быт, но какое-то время он будет носить в своей душе все-таки вот это ощущение чего-то высокого. Есть в жизни высокое, которое может питать даже эмоциональную жизнь человека на какое-то время.
Скажите мне, хор все-таки это прежде всего печаль, такое драматическое переживание жизни, страдания. Ну, потому что я вспоминаю, девушка пела в церковном хоре о всех забывших радость свою, да?
Да. Ну, я думаю, что здесь это, пожалуй, скорее, я бы сказал, не хор. Хору подвластно и то, и все, и пятое, и десятое. Это скорее фольклор. Фольклор, русский фольклор, как вы сами понимаете, труд был тяжелый, и жизнь была нелегкая. Поэтому большинство протяжных песен минорные.
Ну да.
Но уж если радость, то уж дайте до отказа. Вот, допустим, такая была песня «Солдатская барыня». Ну, знаете, это же фольклор, это солдатский фольклор. Ну, там уж разудись плечо, размахнись рука.
Но печали хоть отбавляй, действительно.
Печали...
Сейф Достеев кругом и все,
да,
прочее.
Да.
Все-таки это доминанта такая.
80% фольклора, да. – это минор. Ну, жизнь такая. А вот видите, тюремные песни, разбойничьи песни. Это же все каторжные песни.
Каторжные, конечно.
Это же все, понимаете, это все минор.
И как это, те же самые направления из этих таких форм, таких больших, переходили в шансон, и все равно все то же самое.
Конечно, конечно.
Темы все те же.
А возьмите, вот война родила... Помимо зрелища крови и смерти, война же родила колоссальные какие-то очень лирические чувства. Возьмите песни Соловьева-Седова, «Соловьи». Возьмите «Вечер на рейде», «Блантера», «Осенний сон». Ну, масса, понимаете, а русско-японская война «На сопках Манчжурии».
На сопках Манчжурии, конечно.
Так что это, понимаете, лирика, она, конечно, это драгоценное человеческое качество. Вот, глядя на смерть, уходить вот в такие в лирические переживания.
Главные композиторы в вашей биографии дирижера, хормейстера?
Ну, я бы сказал, что все-таки это, конечно, русская классика. Это Мусоргский и Рахманинов. Это Свиридов и Гаврилин. Вот я назвал четыре фамилии. И да, я бы приплясовал еще Рубина Владимира Ильича, потому что у нас с ним, конечно, большой кусок жизни пройден вместе.
Да очень большой композитор, как-то он вот остался в тени, мне кажется, немного совершенно.
Знаете, это немножечко, я бы сказал, рано родился, потому что когда рядом есть Свиридов, понимаете, то всегда ведь это же какое-то происходит сопоставление невольное. Невольное. Так что это, конечно, чуточку рановато родился.
Понятно. Со Свиридовым. Свиридов ведь, по-моему, у вас был даже в самой первой вашей программе.
Самый первый.
То есть, в общем, с ним огромный пройден отрезок.
С ним пройден, пути. Да, значительный кусок жизни.
Везде закружимся, хоровода тешимся, мальчики да девочки, ясные звездочки. Гай, 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 а же если ты забыл, это наводись, это наводись.
Познакомились, вот, когда он принес хор Свешникова поэму памяти Есенина. А, даже еще раньше. Он принес, сочинил 5 хоров на стихи русских поэтов. Он тогда познакомился. Но самое близкое знакомство состоялось именно на поэме памяти Есенина. 56-й год.
А ведь... Я имел счастье его знать, но так как я не музыкант, у меня не было с ним каких-то, так сказать, таких точек пересечения и столкновения, но это знаешь, что человек, он был трудный и непростой, и упрямый, и вы, насколько я знаю, человек такой бескомпромиссный.
Знаете, когда говорят «простой человек», это немножечко напоминает... Я бы сказал, сколько будет 2×2? 4, как всегда, известно. А вот когда, помните этот анекдот интересный, значит, Шах выбирал себе жену, и он сказал, что, значит, давайте по очереди входят кандидатки. Входит первая кандидатка, он спрашивает, сколько будет 2×2? Она говорит, 4, Ваше Величество, пошло вон. Следующая входит, то же самое. Третья входит, то же самое. Следующий входит, говорит, сколько будет, тоже 5 пошла. Следующий, и так называют цифры, там, 8, 6, что угодно. Входит одна, и он спрашивает, сколько будет 2×2? Она говорит, сколько угодно будет вашему величеству. Вот будет моя жена. Понимаете? Так и в этом случае, знаете... Ну да, нет, есть, конечно, простые люди, но есть простоватые. Вот я имел в виду простоватые.
Ну, понятно.
Простоватость – это нечто такое. Поэтому Свиридов, конечно, он не мог не быть сложным человеком. Авторитарным? Ну, есть разные композиторы. Есть авторитарные, есть, которые доверяют исполнителю. Есть, которые деликатно не вмешиваются вообще ни во что. Так что разные композиторы есть, разные. Ну, вот Гаврилин, у нас с ним сложились такие отношения, при которых он доверял. И я начинал там говорить, мне бы было вот лучше так. Ну, вы так считаете? Ну, да, я считаю. Вы уверены? Я уверен, что так будет лучше. Он говорит, хорошо, я разрешу, но только вам, а не для издания. И был прав, понимаете?
Но со Свиридовым такой номер не проходил,
со Свиридовым нет? Со Свиридовым нет. Можно было, конечно, где-то, уж очень, если я уж очень настаивал, тогда где-то заключался компромисс. Но Свиридов, понимаете, ну что ж поделать. Это ведь, знаете, я бы сказал, музыка Свиридова, она, конечно, связана, в первую очередь, со словом. А слово каждый чувствует по-своему. И Свиридов, чувствуя слово, он ищет ту интонацию, которая ему слышится, а ты должен ее попытаться услышать тоже. И вот эту интонацию, если ты находишь, тогда, конечно, тишь, гладь и Божья благодать. А если не находишь, то там приходится заключать компромисс. Почему? Не потому, что ты упорствуешь, а потому, что тебе кажется, что здесь вот все-таки лучше было бы так. Ну, это уже дело вкусовое.
Радио «Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио «Свобода».
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Разогнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучше, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио «Свобода», в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио «Свобода». В видео и радиоэфире ежедневно с понедельника по пятницу в 19:05, сразу после выпуска новостей.
Я хочу, знаете, что понять. Вот, смотрите, а народу что вот будет от этих вот прорывов, извините?
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям.